19:07.
В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Этот час откроет «От А до Я» передача о русском языке. Лили Полюлева расскажет о русской речи на сцене нероссийских театров.
Затем рубрика «Моя неделя». О том, чем запомнилась ему уходящая неделя, расскажет кардиохирург, доктор медицинских наук Михаил Алшебая.
Далее программа Мумина Шакирова «Формула кино». Ее тема – российская кинодраматургия. Кризис профессии или кризис индустрии.
Во второй половине часа программа нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». Ее герой – денди и миллионер, остряк и циник, композитор, живший между Парижем, Венецией и Нью-Йорком, Коул Портер.
И завершит час передачи «События недели. Особый взгляд». В гостях у «Радио Свобода» социолог Леонид Седов.
Итак, примерно через 10 минут программа «Формула кино», а час открывает «От А до Я» передача о русском языке. Слово Лили Пальвелевой.
Сегодня мы поговорим о таком специфическом предмете, как речь актеров русских театров, существующих за пределами России. В год русского языка в стране действует соответствующая программа. Один из ее участников – Анна Петрова, преподаватель сценической речи, доктор искусствоведения и профессор.
За границами России сейчас существует очень много русских театров. По сути, они во всех республиках СНГ. И всем им нужна помощь. И в условиях проекта «Русский язык за рубежом» есть очень большая возможность, чтобы помочь этим театрам.
В чем практически заключалась ваша работа?
Театры показывают свои спектакли.
Они показывают это на каких площадках?
Театры показывают эти спектакли и на фестивале. Сейчас вот был фестиваль «Балтийский дом», на котором были спектакли русских театров из самых разных бывших союзных республик.
Это в Петербурге?
Это было в Петербурге. Там были русские театры Прибалтики, Средней Азии и Кавказа. А я занималась с актерами по всем вопросам речи на сцене. Мы занимались с ними и голосом, занимались дикцией, занимались русским произношением. Работали с очень большой отдачей актеры.
То есть для них это важно?
Для них это очень важно. Меняется поколение, и для далеких от российских институтов театров существует новая проблема. Проблема обучения. Там поле для работы немеренное.
Какие ваши самые общие впечатления? Какова русская речь на сцене театров не российских?
Русская речь, конечно, очень сильно страдает. Особенно речь молодых. Еще старые актеры, существующие в старых своих привычках, они говорят лучше.
Молодежь они приучены заниматься тренингом.
Думаю, что никто сейчас тренингом уже не занимается. Они просто имеют навыки хорошего русского произношения. Интересно, что самые надежные навыки в странах среднеазиатских, в Киргизии, в Казахстане. Актеры говорят совершенно свободно и чисто, так как говорят московские актеры, петербургские актеры.
Это тем более приятно слышать, что это же совсем языки другие, не славянские.
Мне представляется, что когда язык не славянский, в нем гораздо легче осуществлять разделение. Русский язык будет самостоятельно существовать на фоне национального языка. Гораздо хуже обстоит дело в близких по языку странах, на Украине и в Белоруссии.
Смешиваются.
Там, на Украине, настолько смешаны языки, русский и украинский, что речь в стране очень плохая. Так называемый суржик звучит там повсеместно. И молодое поколение украинских актеров в русских театрах тоже говорят на этом суржике. Это сильный украинский акцент. Это совершенно специфическая мелодика речи. И они просто нуждаются очень в помощи, потому что педагоги, живущие там, сами говорят на суржике.
Вот о мелодике речи мне и хотелось бы сегодня поговорить подробнее. Вы только что написали книгу, в которой есть глава про интонацию. Не могли бы вы поподробнее рассказать, какие основные типы интонации есть в устной русской речи?
Я бы даже не назвала это типами интонации. Я бы назвала это речевым действием, которое отпечатывается в русской речевой мелодике. Если говорить в общем плане, у нас есть только три направления в решении наших смысловых задач. Это развитие мысли, завершение мысли и продолжение мысли. И в этих пределах существуют миллионы вариантов. Но в основе лежат только эти три направления.
Чтобы стало понятным, о чем идет речь, послушаем, как Сергей Юрский, признанный мастер интонационного рисунка, читает балладу о королевском бутерброде.
Король воскликнул: масло! Отличнейшее масло! Прекраснейшее масло! Я так его люблю! Никто, сказал он, и вылез из кровати. Никто, сказал он, спускаясь вниз в халате. Никто, сказал он, намылив руки мылом. Никто, сказал он, съезжая по перилам. Никто не скажет, будто я тиран и сумасброд, за то, что к чаю я люблю хороший бутерброд.
В конце текста на слове «бутерброд» явственно слышна жирная интонационная точка. Это пример, пользуясь терминологией Анны Петровой, завершения высказывания. А вот что такое незавершенность.
В незавершенности голос идет вверх, и мы как будто ждем чего-то еще, добавочного сообщения.
Король воскликнул: масло!
Здесь интонация незавершенности приходится на слово «воскликнул». Сергей Юрский подкрепляет ее еще и емкой паузой. Оттого-то мы, даже зная с детства наизусть текст Алана Милна в переводе Маршака, все равно с повышенным вниманием ожидаем, что же именно воскликнул король. Ну а теперь перейдем к интонации продолжения.
Никто, сказал он, и вылез из кровати. Никто, сказал он, спускаясь вниз в халате.
Анна Петрова поясняет.
Когда мы делаем продолжение, мы расширяем ход мысли. Мы как бы акцентируем смысл на перспективе, еще не высказанной перспективе.
И звук на конце расширяется.
И звук расширяется, гласные расширяются. Вообще, необыкновенную роль в русской мелодике, которая выражает собой эти три направления мысли, по сути дела, очень важную роль играют гласные. Потому что именно гласные формируют мелодику наших намерений. Или мы пытаемся что-то еще сказать или продолжить, это очень хорошо слышно в стихах, или же мы пытаемся создать какую-то другую ситуацию между говорящими. И тогда у нас может возникнуть и точка, или тире, и двоеточие в продолжении. Кроме того, в русской речи есть еще одна очень важная особенность. Мы разговариваем потоками, монотонными потоками, повороты которых осуществляются только за счет поворота хода наших мыслей или наших действий. И вот это умение говорить потоком, а не рубить на отдельные слова или отдельные слоги, входит в искусство русской речи.
Я сейчас вспоминаю пример не из актерского мира, а из мира политиков. Недавний председатель Центризбиркома Вишняков именно так и говорит. Мне всегда трудно следить за его мыслью, хотя у него с точки зрения логики предельно грамотная, четкая речь. Но он каждое отдельное слово внутри предложения произносит как последнее. Не то чтобы между ними паузы большие, но он рубит каждое отдельное слово, произносится с одной и той же интонацией.
То есть направляет каждое слово на завершение, на точку. Но ведь, возможно, у него другая задача. Может быть, он старается как можно более определенно и точно внедрить в наше сознание какую-то свою мысль.
И вот тогда, именно
тогда
так, как вы сейчас произнесли, каждому отдельному слову придается дополнительный вес интонационно.
Да, возможно. Весь вопрос в том, что устная русская разговорная речь, несмотря на достаточно большое и подробное описание ее в учебниках, в ней еще есть тайны. И тайны очень важные, потому что нам важна не сама модель речевая, нам нужно функционирование этой модели в живом общении. И вот проблема общения и интонации русской, диалога, пожалуй, она самая-самая серьезная, потому что без этого мы не можем перевести свободных сегодняшних журналистов с письменного языка на устный. Они механически переносят расстановку графики на письме в устную речь. И тогда текст умирает.
Вернемся в театр. Там ведь не вполне устная речь. Это скорее, можно было бы сказать, имитация устной речи, поскольку актер произносит текст, написанный драматургом. Применимы ли вот все эти вещи, о которых мы говорили сейчас, к сцене?
Мне представляется, что сцена, хороший актер и хороший театр — это подлинная устная речь. Что такое устная речь? Это возможность добиться согласия или возражения от своего партнера, возможность воздействовать на него и возможность воспринимать его поведение. Вот это воздействие и восприятие есть то поле, в котором существует речевой диалог и в жизни, и в театре.
Убеждена Анна Петрова.
Лили Пальвелева представила очередной выпуск своей программы «От А до Я».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день» и возвращаемся к рубрике «Моя неделя».
В этом часе в гостях у «Радио Свобода» кардиохирург, доктор медицинских наук Михаил Алшибая.
Михаил Михайлович, чем вам запомнилась прошлая неделя? Много ли было интересных событий?
Ну, я могу начать с не самых, может быть, важных. Ну, например, это была последняя неделя, когда проходила моя выставка в Музее личных коллекций, которую я устраивал вместе с моим другом, таким известным гинекологом московским, Марком Курцером. И мы там в Музее личных коллекций показали наши коллекции в основном художников-шестидесятников. Называлась она «50 на 50», поскольку нам обоим скоро исполняется 50 лет, ну и там по 50 картин мы показали, и нам как бы захотелось показать наши коллекции. И вот поскольку это была последняя неделя выставки, и многие друзья мои хотели туда прийти, мне пришлось пару раз туда заехать. Но это, конечно, не самое главное событие этой недели.
А что же важнее?
Ну вот, например, в четверг в нашем центре, а я работаю в научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, открылся второй съезд аритмологов, который организует профессор Амиран Ревишвили, мой друг, член-корреспондент Академии медицинских наук. И это такая одна из самых актуальных профессий. И приехало огромное количество людей, в том числе большое количество знаменитых специалистов из-за границы. И была чрезвычайно насыщенная научная программа. И этому я тоже уделил определенное время, и там можно было услышать замечательные, очень интересные и важные вещи. Ну а главные события недели были такие же, как всегда, каждый день операции. Причем как-то на этой вот короткой неделе были все время большие операции, тяжелые, больные. К счастью, все прошло нормально. И это самое главное дело моей жизни. Ну, а последнее событие этой недели – это то, что вчера моему младшему сыну исполнилось 7 лет, и мы это событие отметили. Кстати говоря, сегодня, если не ошибаюсь, такой праздник существует у нас в стране, который называется День медицинского работника.
Ой, с чем мы вас и поздравляем.
И вот сегодня этот праздник, ну, можно это тоже считать с определенным событием этой недели.
Гостем рубрики «Моя неделя» был кардиохирург, доктор медицинских наук Михаил Алшибая.
Ну, а сейчас пришло время программы «Формула кино». Ее подготовил Мумин Шакиров.
«Формула кино» — это передача о тех, кто снимает, показывает и рассказывает о кино. Отсутствие талантливых сценариев в современном российском кино – проблема далеко не новая. Продюсеры кричат об этом на каждом углу. Критики в пух и прах разносят картины, в которых концы не сходятся с концами. В итоге страдают все, включая зрителя, который довольствуется малым и пока предпочитает крепкое голливудское кино, где соблюдены основные правила игры. Четко определен жанр, внятно рассказана история, поступки героев оправданы, конфликт разрешен. В итоге добро побеждает зло. Одним словом, хэппи-энд. Эти компоненты редко срабатывают в российских картинах. Но производство фильмов не останавливается, а даже наоборот, растет из года в год. Конечно же, в этом заслуга прежде всего Федерального агентства по кинематографии, которое щедро раздает гранты на новые проекты. Деньги из бюджета не надо возвращать. Так минимизируются риски продюсеров. О возрождении киноиндустрии говорить пока не приходится. Хотя народ готов смотреть российское кино, и отдельные фильмы собирают миллионы кинозрителей. бритве. О кризисе в профессии и об отсутствии свежих идей говорили за круглым столом сочинского фестиваля «Кинотавр» известные продюсеры, режиссеры и кинокритики. Модератором выступил культуролог и главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей.
Тысячи сценариев, которые сегодня поступают, по крайней мере, в Федеральное агентство по культуре и кинематографии, качество этого мы видим. После гигантских и многомерных селекций тысяча сценариев для 80-90 проектов достаточно хороший процент для селекции. И все равно потом речь заходит о 4-5 картинах.
К дискуссии одним из первых подключился кинорежиссер Павел Чухрай, автор таких картин, как «Вор» и «Водитель для Веры». Он попытался посмотреть на эту проблему с экономической точки зрения.
При советской власти и в Соединенных Штатах по сей день ощущение, что есть очень узкая, очень строгая и жесткая корпорация людей, которые живут за счет сценарного кинематографического ремесла. У нас такой категории людей на сегодняшний день практически нету. У нас огромное количество людей, пишущих сценарии, по которым запускаются фильмы, чего в Штатах быть не может. При их деньгах, при их огромных возможностях рисковать, и все, этого нету. Вопрос в первую очередь экономический, конечно. Люди, которые могут жить за счет этого профессионально, для которых это может стать судьбой и единственным заработком в жизни, таких людей у нас на сегодня практически нету. Запускается огромное количество людей, но мы все знаем, почему они запускаются. Это то же самое, значит, бороться с коррупцией в государстве, которое заточено на коррупцию. Ну, бессмысленно вот эти все компании. То же самое здесь. Для меня тезис снимать для себя, когда говорят не о сценаристах, а о режиссерах, он не существует. Для меня это придуманный тезис. Для себя снимают люди, которые вчера выращивали бройлеров, которые получили деньги для того, чтобы эти деньги распилить. И завтра они этим не будут заниматься. Таких людей запускается огромное количество. И сценариев, и режиссеров идет в это дело. Конечно, если бы строже был отбор этих людей, наверное, фильмов было бы меньше, и мы не могли бы хвастаться такими потрясающими цифрами, какими мы хвастаемся сегодня. Но это были бы реальные картины, про которых можно было бы говорить. И это были бы реальные люди, не появляющиеся из черноты и уходящие в черноту.
Кризис идей и отсутствие качественных сценариев застал буквально врасплох такого опытного продюсера, как Сергей Чельянц.
Я думаю, что Паша прав в том смысле, что экономическая ситуация и вообще экономика кино плохая. Это все иллюзии. Мы все время все это меряем этим дурацким сантиметром под названием бокс-офис. Это неправда. Нужно на самом деле начать понимать капитализацию кинокомпаний, институцию, какая она на самом деле. Вот один факт. Мы не работаем с Велединским, у нас нет сценария. Мы друг друга, тем не менее, вот чем-то обнадеживаем. У нас нет сценария. А то, что есть, и то, что мы хотели сделать много лет, мы сделать не можем, потому что наша себестоимость производства кино зашла в зону риска так далеко, и эта зона риска, к сожалению, $500 тысяч, $800 тысяч, сверх того, что можно себе позволить для такого продюсера, как я, например. Не хочу я терять $500 тысяч. А теперь я заканчиваю свое это вот никчемное выступление. Все-таки вам сообщу один факт. У меня еще один есть режиссер и друг Петр Бузлов. Я думаю, что это очень эффективный режиссер. Режиссер, который не работает, как вы знаете, уже больше года. Режиссер, который ходил по рынку, выслушивал предложения, сомневался, выбирал. В итоге пришел как-то недавно и говорит: «Знаешь, Эдгарыч, я вот все-таки книгу прочитал. Называется она «Санька». Я думаю, что многие из вас с ней знакомы. Ее написал Захар Прилепин. Довольно известная вещица. И Петя говорит: давай сделаем картину по этой книге». Я прочитал ее и чуть с ума не сошел. Думаю, ну, ее художественные моменты я сейчас не обсуждаю. Я вернусь к вопросу, который вы затрагивали. У нас есть, господа, ограничения. Есть. И не нужно делать иллюзии, что их нет. И некоторые известные товарищи, мои коллеги, очень уважаемые мною люди, мне не советуют снимать фильм по книге «Санька». Более того, накануне отъезда на фестиваль «Кинотавр» был день рождения Петра Буслова. Мы прилично выпили и искренне поговорили. Он, знаешь, Эдгарыч, говорит: я передумал, не надо. Я не хочу, чтобы меня били в милиции. Я не хочу, чтобы меня закрывали, лишали возможности работать. И заодно со мной и тебя тоже.
Упоминаемый Сергеем Чельянцем Захар Прилепин – один из руководителей Нижегородского отделения национал-большевистской партии. Роман «Санька», написанный автором, повествует об истории провинциального паренька, вступившего в революционную организацию. Другой участник «Круглого стола», драматург Елена Гремина, предложила искать талантливых авторов в российской глубинке.
По моему опыту, вот какой-то экспертной работы именно вот с драматургией, как правило, самые талантливые люди, они не бегают с пьесами, с тем, что, так сказать, прочтите немедленно, они как бы тихо сидят, там, пьют в своих городах или, так сказать, в своих каких-то местах и ждут, что их как-то позовут. Талантливых писателей у нас точно, могу сказать, очень много. Они есть. Тут вопрос какого-то вот именно формата, объяснения, так сказать, взаимного, что нужно продюсерам, что нужно авторам. Очень много зависит здесь вот от людей, которые организуют сейчас производство, от продюсеров.
Елене Гриминой попытался возразить Павел Чухрай.
Должно быть членцу рентабельно заказать 10 сценариев разным людям и только 2 из них снять. А если все будут ездить доброходы по городам, тратя свои деньги на билеты, чтобы искать авторов-алкоголиков где-то там в глубинке, это будет долго, но это никто не будет делать 2 раза. Один раз сделает, прогорит и все.
Кинорежиссер Владимир Хотиненко нарисовал еще более удручающую картину сценарного цеха, чем его коллеги.
Дело в том, что я возьму на себя смелость заявить, что у нас в профессии сценариста не было никогда. У нас все были сценаристы с комплексами литераторов. Вообще-то они хотели писать книжки. Но поскольку сценарий время от времени выносил деньги, они писали сценарии. И когда исчезло пространство той вот литературы, которая подпитывала пространство написания сценария, то, естественно, исчезли уже собственные сценарии. И, конечно, мы сегодня не найдем никаких решений, ничего, но хотя бы, может быть, обозначим эту проблему. Вот я убежден, если этому уделить внимание, то можно воспитать. Можно воспитать достаточное количество профессионалов. По той или методике, не знаю, по американской, не по американской. Потому что главная беда, и вот здесь режиссеры присутствуют, у нас нет профессии. Профессии сценаристов. Даже если приносит интересную историю, дальше категорически никто не может работать. Я со многими авторами и очень талантливыми работал. Вот он приносит интересную историю. Дальше, если ты вдруг просишь сцену какую-то написать новую, он приносит чудовищное что-то. Это совсем не похоже на то, что он пишет. Потому что он писал по вдохновению, а это он на заказ написал. Это чудовищно. Это профессия прежде всего. Задача должна стоять – воспитание профессионала.
Мы продолжим дискуссию о кризисе в кинодраматургии в следующих программах «Формула кино». В нашем эфире исполнялась музыка Сергея Баневича.
Программу «Формула кино» подготовил наш коллега Мумин Шакиров. Сразу после краткой сводки новостей в эфире «Радио Свобода» очередной выпуск программы нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». Ее герой – композитор, живший между Парижем, Венецией и Нью-Йорком, Коул Портер.
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода, в Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас на церемонии в Рамаллахе принял присягу нового кабинета министров. Правительство возглавил Салим Фаяд, экономист, работавший ранее во Всемирном банке. Исламистская группировка «Хамас» заявила, что не признает новое правительство и не будет с ним сотрудничать. В Кабуле подорван полицейский автобус, погибли 35 человек. Ответственность за нападение взяли на себя боевики движения «Талибан». В Ингушетии в ходе спецоперации в населенном пункте Сурхахи один боевик убит, еще один задержан. По данным правоохранительных органов, убитый входил в группу боевиков, готовивших захват заложников в Беслане в сентябре 2004 года. В Назране группа ингушских беженцев из пригородного района Северной Осетии объявила бессрочную голодовку. Беженцы хотят вернуться в родные села и требуют выплаты компенсации за имущество, утраченное во время осетино-ингушского конфликта 1992 года. В Воронежской области в результате железнодорожной аварии пострадали 7 человек, в том числе ребенок. На одном из перегонов сегодня столкнулись пассажирский поезд Челябинск-Симферополь и грузовой состав. Причины аварии выясняются. В Башкирии при пожаре в частном доме сегодня погибли 9 человек, в том числе 4 ребенка, сообщили в МЧС. Пожар произошел ночью в городе Бирск. Во Франции сегодня проходит второй тур выборов в Нижнюю палату парламента. В первом туре, состоявшемся в минувшее воскресенье, в национальное собрание были избраны 110 депутатов. В Черногории арестован бывший сербский генерал Властимир Джурджевич, обвиняемый в военных преступлениях во время конфликта в Косово в 1998-1999 годах. В ближайшее время он должен предстать перед Гаагским трибуналом.
В прямом эфире «Радио Свобода» мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 9 минут в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». Сегодня у нас в гостях социолог Леонид Седов.
Задать вопросы гостю и ответить на наш вопрос, какое событие недели вам представляется наиболее важным, можно будет по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212.
Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» программа Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
Сын состоятельных родителей из Перу, штат Индиана, звезда и любимчик Йельского университета, лодырь из Гарварда, он был в начале прошлого века образцом элегантности, а его имя – синонимом роскоши, успеха и таланта. У микрофона «Свободы» Дмитрий Савицкий и новенькие с лазерной иголочки «9 минут джаза». Через несколько секунд вы догадаетесь, о ком идет речь. Place. Oh, your face is charming, it's the wrong face. It's not his face, but such a charming face that it's all right with me. It's the wrong song with the wrong style. Though your smile is lovely, it's the wrong smile. It's not his smile, but such a lovely smile that it's all right with me. You can't know how happy I am that we met. I'm strangely attracted to you. There's someone I'm trying so hard to forget. Don't you wanna forget someone too? It's all right with me. «Я не против, меня это устраивает». Одна из песен-хитов нашего сегодняшнего героя, композитора-песенника Коула Портера, который появился на свет 9 июня 1891 года. Элла Фицджеральд и трио Оскара Питерсона в Чикагском Опера Хаус 29 сентября 1957 года. Коул Портер, он сам и его песни, не был похож ни на Джорджа Гершвина, ни на Лоренса Харта, Джерома Керна, ни тем более на Ирвинга Берлина. Он не был похож ни на одного из корифеев нью-йоркской Тин Пен Алли, ни своим баснословным образом жизни, ни юмором, ни невероятной иронией, которая отличалась от не менее фантастической иронии его коллег, изрядной долей цинизма. В только что прозвучавшей песне «It's all right with me» Элла Фицджеральд поет, что встреченный ею мужчина ничем не напоминает того, по которому она тоскует, но она не против, ее устраивает и такой партнер. Почти все тексты песен Коула Портера двусмысленны, потому что он был голубым, почти синих оттенков, и хамелеоном меняет цвет в эпоху официальной гетеросексуальности, ему с трудом удавалась взаимозаменяемость героев и полов, что было необходимо для исполнителей. Текст должен был устраивать и певца, и певицу. Thank you.
for sale» – «Любовь на продажу». Отрывок из 15-минутной импровизации на тему этой знаменитой песни Портера, квартета, тенор-саксофониста Декстера Гордона. Кенни Дрю играл на фортепиано, Н.Х.О. Педерсон на контрабасе и Элберт Хис на ударных. Копенгаген, джазовое кафе «Монмартр», июль 67 года. Портер поселился в Париже в 1917 году, когда США вступили в войну против Германии. Он работал при посольстве США, вращался в высшем обществе, где встретил красавицу и умницу Линду Ли Томас. В 1919 году они поженились. У Линды Томас было еще одно отличное качество. Она была баснословно богата. Само собой, это был брак-дружба. Сексуальная ориентация Портера не была для его жены секретом. Время от времени возникали ссоры, и Линда оставляла мужа, но она всегда возвращалась, особенно после несчастного случая, когда Портер, упав с лошади, переломал себе ноги. Поддержка Линды помогла ему пережить длинную серию операций и в итоге спасти вертикальное положение. В 1954 году она оставила его навсегда, но на этот раз и всех остальных. «All of You» – «Все твое» – еще одна песня Коула Портера с чудесной игрой слов и фейерверком намеков. Трио Оскара Питерсона, ноябрь 70-го года. Напоследок я предлагаю вам еще одну популярную песню Портера, которую пели практически все великие джазовые певцы от Армстронга, Мела Торме до Сары Вон, Дайны Вашингтон и, скорее, эстрадного Фрэнка Синатры. «Just One of Those Things» – перевод возможен только в контексте. Юбилейный концерт Эллы Фицджеральд в Риме. Еще один концерт, на котором ей аккомпанировало трио Оскара Питерсона, 1958 год. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wing, just one of those things. If we thought a bit of the air, down, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear, and amen. Here's hoping we meet now and then. Ну, на этом нам пора распрощаться. Подкаст «9 минут джаза» вы найдете на сайте свободанews.ru. До следующей недели. Всех вам благ. Чао. Бай-бай.
Программу «9 минут джаза» подготовил и вел Дмитрий Савицкий.
Ну, а мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». В эфире программа «События недели. Особый взгляд». Рядом с нами в студии «Радио Свобода» социолог Леонид Седов. Леонид Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый вечер, Леонид Александрович. Сейчас Алексей Кузнецов познакомит нас с обзором важнейших событий недели.
В Москве прошел последний этим летом марш несогласных. Между враждующими палестинскими группировками Фатх и Хамас продолжились столкновения в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан. Россия заявила, что может выйти из договора об обычных вооружениях в Европе. 12 июня Россия отметила главный государственный праздник – День России, бывший День независимости. В Кремле прошла церемония вручения государственных премий за 2006 год. Среди лауреатов писатель Александр Солженицын, нейрохирург Александр Коновалов, разработчики и создатели атомных подводных ракетоносцев Сергей Ковалев, Игорь Спасский и Давид Пашаев, певица Ольга Бородина, балерина Светлана Захарова. Лауреат Нобелевской премии Шимон Перес стал новым президентом Израиля. Он пришел на смену Моше Кацаву, который ушел в отставку в связи с обвинениями в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал 4 российских военных, в том числе капитана спецназа Эдуарда Ульмана, виновными в убийстве в 2002 году 6 мирных жителей Чечни. Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России по футболу Дмитрий Оленичев стал сенатором от Омской области. На Международной космической станции возникли серьезные неполадки с компьютерами, устранить которые удалось только к субботе. Бывший резидент КГБ в Великобритании, а ныне историк разведки Олег Гордеевский, награжден одним из высших орденов Великобритании – орденом Святого Михаила и Святого Георгия. Федеральный совет партии «Яблоко» принял решение о выдвижении своего лидера Григория Явлинского кандидатом на выборах президента в 2008 году. Верховная Рада Украины официально признала сложение депутатских полномочий 152 представителями от оппозиционных фракций блока Юлии Тимошенко и «Нашей Украины». Этого достаточно для роспуска парламента. Тем не менее, руководство парламента заявило, что пока он не намерен прекращать свою работу.
Мой коллега Алексей Кузнецов представил краткий обзор важнейших событий недели. 8-800-200-22-12 – это телефон нашего прямого эфира. Позвонив по нему, можно ответить на вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным. И можно задать вопросы нашему гостю, социологу Леониду Седову. И тот же вопрос Леониду Александровичу.
Ну, что касается внутренней жизни России за эту неделю, то неделя представляется достаточно маловыразительной. И я бы на первое место среди происходившего на этой неделе поставил все-таки события международные, а именно то, что происходит на Ближнем Востоке, где агрессивные фундаменталисты группировки «Хамас» захватили власть в секторе «Газа». И гражданская война между палестинскими группировками грозит перерасти в новую полномасштабную войну с участием Израиля. А это, в свою очередь, угрожает дестабилизации международной обстановки во всем мире. Но дело не только в этом. Казалось бы, все эти события очень далеки от России. И какое нам до этого дело? Вот мы в наших вопросах видим, что когда задаются вопросы относительно положения в этом регионе, то от 40 до 50% затрудняются высказать свое мнение. Они либо не осведомлены, либо у них отсутствует интерес к этим проблемам. Последний раз мы спрашивали, вот прав ли Израиль, когда он уничтожает лидеров «Хамас». И оказалось, что на стороне Израиля высказались и на стороне «Хамас» высказались по 30%. Вот такое равновесие мнений. Но мне кажется, что вот равнодушие к происходящему там, к ситуации на Ближнем Востоке, довольно-таки судьбоносном регионе планеты, совершенно недопустимо. Это тот самый случай, когда можно вспомнить мудрую истину. Не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе. К сожалению, победа религиозных фундаменталистов, которая сопровождается ликованием толп палестинцев, перекликается в каком-то смысле с менее заметными, но по типу и смыслу сходными событиями у нас на родине. Я имею в виду два события, происходивших на прошедшей недели. А именно, патрулирование Ильинского сквера религиозными представителями православных молодежных организаций с целью недопущения там свиданий секс-меньшинств. Это одно событие. И второе событие – это открытие уголовного дела прокуратурой против музея Сахарова, где какое-то время там назад прошла выставка «Запрет на искусство». И против этой выставки православные фундаменталисты, подобные их исламским собратьям, насчет этой выставки нашли оскорбительными для чувств верующих некоторые из экспонатов, впрочем, не объясняя при этом, как быть с чувствами неверующих. И установив вот эту оскорбительность, они потребовали привлечения организаторов выставки по статье о возбуждении религиозной и национальной ненависти, а заодно решили добиваться закрытия центра Сахарова на основании политического доноса, объявив его как бы штабом оранжевой революции. Тут же не обошлось и без корыстных притязаний на передачу здания центра какой-нибудь православной организации. Такое требование тоже было выдвинуто. Вот эдакое православное рейдерство. Совершенно справедливо Самодуров, директор музея Сахарова, высказался тогда, что Россия становится православной Саудовской Аравией. Получается, что православная общественность у нас словно соревнуется с исламистами в проявлениях враждебности к инакомыслию, инаковерию, инакоповедению, соревнуется в нетерпимости к критике и в стремлении навязать свои принципы всем, кто их не разделяет. Вот такие, значит, сравнения и мысли вызывает ситуации на Ближнем Востоке, которые каким-то образом волнами вот докатывается и до нашей с вами родины.
Игорь Александрович, у нас звонок, давайте послушаем. Ольга из Подмосковья, здравствуйте.
Здравствуйте. Наряду с теми событиями, которые вы только что вот сейчас, я с вами полностью согласна по поводу православного фундаментализма, я считаю еще важным событием недели вручения премии Солженицыну. И считаю закономерным то, что он ее принял, так как она им заработана, поскольку не Сурков, а Солженицын – главный идеолог нынешней власти. Недавно с размахом растиражированная ужасно косноязычная его вещь, опус «Размышления о февральской революции», вот она содержит основные положения этой идеологии. Я кое-что приведу, если вы позволите.
Да, пожалуйста, это революции, очень интересно.
«Революции не бывает, далее цитата, если поддерживается национальный подъем или чекистский террор, или то и другое вместе». Далее другая цитата. «Народ вправе ожидать от своего правительства силы». Ну и там, в общем, много всего. Смысл других его положений сводится к тому, что оппозицию власти надо душить в зародыше, прибегая к физическому насилию. Надо внедрять свою идеологию в массы. Милосердие не годится для правителя великой страны. Увы, Солженицын не Лев Толстой. Он его не понимает. А Толстой и Махатма Ганди, между прочим, были единомышленниками.
Спасибо за столь обширные цитаты, да, они очень красноречивые.
Это очень интересно, я с большим сожалением признаюсь, что я эту статью Солженицына о февральской революции не удосужился прочесть, не потому, что я вообще-то не прислушиваюсь к мнениям этого, с моей точки зрения, достаточно масштабного и по-своему великого человека, ну, скажем так, все же не мыслителя, если угодно исследователя, если угодно человека очень сложной и трудной судьбы, но, с моей точки зрения, не мыслителей. То, что вы процитировали, конечно, говорит не в пользу Солженицына, и, по-моему, вы правы, отчасти, значит, объявляя его идеологом современного курса, вот, курса на чекистский такой террор, если угодно, на подавление оппозиции. И в этом смысле вручение ему премии, может быть, как раз было продиктовано именно вот этой этим заимствованием в современной политике из его идеологических построений.
Леонид Александрович, а вам не кажется, что достаточно символично и есть такая историческая ирония в том, что Солженицын принял премию из рук представителя той организации, которую в свое время ГУЛАГ, архипелаг и придумала?
Да,
вот что-то это... такое в этом...
Да, бывшего представителя, скажем так.
Ну, бывшего, разумеется, да, но тем не менее.
Да, в этом смысле, конечно...
Бывших чекистов не бывает, извините.
Это подтверждает отчасти мысль вот о близости его идеологических построений и нынешней политики.
Ну, а у самой, у власти не было ли своих резонов? Все-таки Солженицын пользуется авторитетом в мире, как общественный деятель, еще пользуется.
В общем...
И как бы привлечь его на свою сторону, это некий такой жест в сторону, да, западной
такой
демократии.
Такой норматив, безусловно, мог присутствовать, безусловно. И что касается вот того, что он принял эту премию из рук чекиста, то есть своего гонителя...
Бывшего,
ну, во всяком случае, да, представитель той организации, которая в его судьбе сыграла очень страшную роль. Так вот, я сейчас точно не припомню, но, по-моему, он отклонял раньше предлагавшие себе премии. Вот в ельцинский период он как-то что-то не принимал, какие-то премии.
Леонид Александрович, а вам не кажется также символично, что среди лауреатов госпремии разработчики и создатели атомных подводных ракетоносцев и балерина? Прям по классическим стихам. «Зато мы делаем ракеты и покорили Енисей», а также в области балета мы впереди планеты всей.
Прямо слово в слово.
Да, в общем, наблюдение достаточно симпатичное и, по-моему, действительно правильно приходит на ум действительно эти бессмертные строки.
Был на минувшей неделе широко отмечаем, так сказать, главный государственный праздник, День России. Ранее много обсуждались его название «Старый день независимости». Как вы к этому празднику относитесь, и стал ли он, на ваш взгляд, для россиян действительно праздником таким глубинным, а не просто поводом для выходного?
Я думаю, что достаточно все-таки глубоко он еще не вошел, так сказать, в число любимых праздников. Ну, во всяком случае, на вопрос о том, что вы, собственно, в этот день празднуете, и помните ли вы о том, во имя чего этот праздник учрежден, только 4% в наших опросах отвечают, что они этот день праздником не считают. А большая часть все-таки помнит о том, что это День независимости России. Вот не День России, как его позже заглавили, а вот что это День независимости, так отвечают 53%. И еще 6% помнят о том, что празднуется годовщина Декларации о государственном суверенитете России. Так праздник назывался в 94-м году, Ельцин такое название ему
дал. Сейчас это уже все забыли, наверное,
да,
такое
нет, название. Нет, 6%
помнят.
Немало.
И нам дозвонился Николай Петрович из Ленинградской области. Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, чекисты, потому что они же владеют крантиками от нефти. Вот, скорее всего, с Солженицыным они поделились, это раз. А во-вторых, Солженицын уже вступил в возраст старческого маразма. Всего лишь...
Николай Петрович, ну давайте соблюдать хоть какую-то корректность все-таки в эфире.
Да, я думаю, да, что вы слишком это как-то да, жестко оцениваете.
Но насчет крантика или нефтяного, да, но это гипотеза, будем считать.
Да. Федеральный совет партии «Яблоко» принял решение о выдвижении Григория Явлинского кандидатом на выборах президента в 2008 году. Как бы вы, Леонид Александрович, оценили его шансы?
Я оцениваю его шансы как малые. Свои шансы он растерял. Вот я ведь на протяжении многих лет мы отслеживаем рейтинги политиков, их шансы на выборах тех или иных. И шансы Явлинского были необычайно высоки в 95-м году. А уже к выборам 96-го года каким-то образом вот он их полностью растерял. Я думаю, что на сегодняшний день больше, там, 3%, скажем, процентов вряд ли ему удастся получить.
Еще одно событие недели. Приговор так называемой группе капитана Ульмана. Признаны виновными ее члены в убийстве 6 мирных жителей Чечни. Однако почти все приговоры условные. А будут ли виновные найдены и наказаны? Нет ли в этом такой скрытой формулировки, вроде бы удобно, что обсудили, и удобно, что они скрылись?
Да, вы знаете, мне это напоминает историю, анекдот о неуловимом Джо. Вот, по-моему, как раз Ульман тот неуловимый Джо, которого никто не ловит. Мне кажется, что он пользуется в этом смысле каким-то покровительством правоохранительных органов и прячется достаточно очевидно, что его так и не найдут. Вообще Россия, как мне кажется, упорно завоевывает репутацию укрытия для убийц. Вот Ульман, убийца, который будет спрятан, убийца Индарбиева, куда-то исчезли. Как пел Высоцкий, с тех пор его по тюрьмам я не встречал нигде. Значит, их вытребовали у Катара, да, и куда-то спрятали. Лугового сейчас будут прятать, не выдавать.
Но тут даже
короче
дело
говоря,
открыто.
Международная репутация, репутация России как страны, где осуществляется справедливое наказание за совершенные преступления, будет страдать.
Ну что же, видимо, на этой пессимистической ноте нам придется сегодня завершить программу. Я все же надеюсь, что хороших новостей будет больше. Леонид Александрович, огромное спасибо.
Спасибо, Леонид Александрович. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал социолог Леонид Седов, ведущий научный сотрудник аналитического центра Юрия Левады.
Ну, а мы на этом завершаем на волнах «Радио Свобода» цикл воскресных передач «Свободный день». В Москве, Праге, Нью-Йорке, Париже, Санкт-Петербурге и многих других городах над ним работали журналисты русской службы «Радио Свобода». Продюсеры Наталья Флоинская и Марк Штильман, инженер и эфиры Вадим Ковалев, координатор Белла Калоева, ведущие Вероника Баде и Алексей Кузнецов. До встречи в следующее воскресенье.
24 июня на волнах «Радио Свобода» очередной цикл передач «Свободный день» со всеми традиционными воскресными программами. С 2 до 8 вечера, как обычно.
Ну, а после выпуска новостей, примерно через 8 минут, повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по делам Севера и малочисленных народов России Александр Матвеев. Следующий повтор программы в понедельник в 4 часа утра.
Всего вам самого-самого доброго, удачной недели. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сделали копии с наших флагов, распечатали, прошли под нашими флагами.
ОМОНа у нас не было, была совершенно новая тактика, новая блокада.
Главный противник выборов, лидер социалистов, председатель Верховной Рады Александр Мороз.
Суд этот был очень важен. Милан Мартич был весьма высокопоставленным лидером.
Русские торги в Лондоне были выставлены.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».